С новостями нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 21 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы. В Санкт-Петербурге проходит 11-й съезд партии «Единая Россия». Москва простилась с антифашистом Иваном Хуторским, погибшим в минувший понедельник. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге проходит 11-й съезд партии «Единая Россия», в котором принимает участие президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр страны, лидер партии Владимир Путин. За ходом форума наблюдает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, который выходит на прямую связь с нашей студией из выставочного центра «Ленэкспо» в Петербурге. Михаил, еще раз здравствуйте.
Добрый день. Сейчас съезд сделал короткий перерыв в работе и занимается в данный момент фактически даже не обсуждением партийной программы, а просто ее принятием. Выступает Олег Морозов, первый зампредседателя Государственной Думы, и, по всей видимости, очень скоро съезд завершится принятием этого самого документа, который превращает партию «Единая Россия» в консервативную партию. Ну, а сам съезд начался с задержкой на 20 минут. Владимир Путин не изменил своему правилу вечно опаздывать, и после хорового пения гимна съезд приветствовал президент Дмитрий Медведев. Это был краткий вариант послания с призывом к модернизации, но в одном пункте Медведев решился на ясный намек, сказав, что демократические процедуры часто путают с административными, и призвал «Единую Россию» на выборах обходиться без административных излишеств, меняться и делаться более открытой. Что касается выступления Владимира Путина, то это был фактически отчет о работе правительства в стилистике съезда в КПСС. Есть важные проблемы в связи с кризисом, они решаются и будут решаться еще лучше. А понятно, что «Единая Россия» продолжает работать со своим целевым электоратом, пенсионерами, и Путин обещал им повышение пенсии в следующем году на 46%, что, конечно, обременит бюджет. И некоторые представители бизнеса в полушепота говорят, что, конечно, нужны какие-то компенсационные меры, потому что это очень может создать серьезные проблемы для экономики. Ну, а самым конкретным заявлением Путина стала новость о начале программы утилизации автомашин. Каждая сдающая машина старше 10 лет получит чек на 50 тысяч рублей для приобретения нового автомобиля российской сборки. Что касается выступления Бориса Грызлова, то это опять же было сочетание доклада на партхозактиве с некоторыми инвективами в адрес оппозиции, которые он ругал за популизм и всеядность. Ну, в конце концов, Грызлов закончил словами, что партия «Единая Россия» не должна превращаться в касту номенклатуры, хотя, конечно, таковой она является, по крайней мере, здесь, в Ленэкспо, мы видели практически всех хозяйственных и региональных руководителей, и все они в основном обсуждают свои дела в регионах, какие-то проекты, по крайней мере, в свободное от присутствия в зале заседаний время. Эти люди правят Россией, и заметно визуально одно – они очень сильно постарели. Марина?
Михаил, у меня есть один вопрос. Дмитрий Медведев, выступая на этом съезде, подверг критике руководство некоторых региональных отделений партии, так сказать, за аппаратные интриги. Что он имел в виду?
Я думаю, что это связано как раз с тем, что периодически изнутри партии выдвигаются какие-то независимые кандидаты. Это вносит определенный раскол. Я думаю, речь шла об этом, тем более сразу следовал абзац и об административных вот этих самых излишествах. И, кстати, уже я слышал от самих, кто комментирует, две версии, как реагировать на слова Медведева. Один видный депутат Андрей Макаров сказал, что административный ресурс вечен, и ничего тут не изменится. А Олег Морозов сказал, что партия сама будет расширять конкурентную политическую среду, хотя теоретически ей это невыгодно, но ради интересов России она может на это пойти. Ну вот, поживем, увидим, кого имел в виду Дмитрий Медведев, и будет ли меняться «Единая Россия» в позитивную сторону из административного механизма в нечто более похожее на политическую партию.
Спасибо большое, Михаил. О работе съезда «Единая Россия» из Петербурга передавал наш корреспондент Михаил Соколов. В Москве проводили в последний путь 26-летнего антифашиста и общественного активиста Ивана Хуторского, застреленного вечером 16 ноября в подъезде своего дома. Трагедия, ставшая в один ряд с другими убийствами защитников прав человека, общественных активистов и журналистов, получила немалый резонанс в обществе. Рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Он побывал на траурной церемонии в Москве. Сегодня, которая состоялась сегодня, да, Мумен, здравствуйте.
Здравствуйте. Около 200 человек собрались на Николо-Архангельском кладбище, чтобы проститься со своим соратником Иваном Хуторским. Молодые люди молча несли цветы и венки на траурных лентах. Названия городов: Берлин, Минск, Питер, Киров, Волгоград. То есть соболезнования передают родным и близким Хуторского единомышленники и соратники из других городов. Прощание с Иваном состоялось в зале траурных церемоний. Речей было немало, говорившие не скрывали слез. Тело Ивана Хуторского было кремировано. Для многих представителей движения «Антифа» Иван Хуторской был примером мужества и храбрости. Журналистам снимать и брать интервью во время траурной церемонии организаторы похорон не разрешили, поэтому наша беседа с соратниками Ивана Хуторского прошла в студии «Радио Свобода», говорит активист движения «Антифа» Николай.
Иван Хуторской был как бы один из таких очень старых людей в антифашистском движении Москвы. Да, ну так, ну возраст антифашистов в России как раз вот как бы порог это 30 лет. То есть он был один из тех людей, которые начинали как бы в субкультурной среде вытеснять нацистов из этой среды, то есть панк, из панк-рок, хардкора, там, оя, еще в начале 2000-х годов. И поэтому, ну, это он был как бы лидером части движения, которые себя позиционировали как милитант-антифашист.
Ему угрожали?
Ну, ему постоянно угрожали и на просторах интернета, и лично как бы доносилось 4 покушения. То есть это 4-е было последнее покушение на него успешное.
На вопрос, какова будет реакция антифашистов на гибель Ивана Хуторского, ответил другой наш собеседник, молодой человек по имени Александр.
Ну, мне кажется, есть определенный некий консенсус внутри движения о том, что какое-то намеренное убийство – это какая-то недопустимая вещь. Потому что там вот это все физическое насилие, да, о котором говорят, оно принципиально отличается. Там синяки проходят, кости заживают, да, человек может изменить свое мнение, но как бы убивать никого, ну, как бы никто не собирается. Ну, это только призыв самозащиты.
Завтра в 14:00 в Москве запланирован митинг у памятника Грибоедову на Чистых прудах, а то а затем шествие антифашистов и их сторонников до Славянской площади. В акции, по данным организаторов, примут участие около 500 человек. Марина.
Спасибо большое, Мумин. Рядом со мной в студии был мой коллега Мумин Шакиров. 15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере 3 человека, 16 пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин принимают сегодня участие в съезде партии «Единая Россия» в Петербурге. На съезде будет принята новая программа организации и переизбрано ее руководство. При взрыве на угольной шахте в Китае погибли не менее 30 человек. Еще около 80 шахтеров остаются под завалами. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, сразу же после выпуска новостей, в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена женскому священству. Гостями программы будут две женщины, несущие пасторское служение в одной из протестантских церквей Москвы. Будут представлены и протестанты, критикующие женское священство. Ведет программу Яков Кротов. В эфире информационная программа «Время свободы». С собственным планом выхода российской экономики из кризиса выступили представители различных политических сил, объединившиеся в так называемую общественную антикризисную инициативу. На конференции в Горбачев-фонде они обнародовали меморандум, в котором, в частности, говорится о том, что падение экономики в России оказалось гораздо глубже, чем у большинства развивающихся стран. А начавшееся во всем мире экономическое оживление Россию пока не затронуло. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В документе говорится также о том, что российская экономика продолжает оставаться одной из наименее эффективных в современном мире. В ней не работают базовые институты, доминируют монополии и властвует коррупция. Общественное мнение в стране подавляется, населению же навязывается идея о безальтернативности правящего режима и его политики, невозможности создания системы управления, основанной на демократических ценностях и верховенстве закона. Один из авторов меморандума общественной антикризисной инициативы Владимир Рыжков сказал в интервью «Радио Свобода», что его создатели ставили перед собой двойную задачу.
Мы ставим задачу формирования определенного общественного мнения в пользу демократизации, в пользу модернизации и создания определенного давления со стороны общества на власти. Но одновременно с этим мы и даем содержательные сигналы, и это вот уже будет у нас пятый меморандум, где мы просто говорим о конкретных принципах антикризисной политики и о конкретных предложениях, которые можно хоть завтра начинать реализовывать. Поэтому это такая двойная цель – побудить общество активнее отстаивать свои интересы и бороться за свои права, и одновременно дать определенное направление властям, если они действительно хотят что-то улучшить.
Сказал Владимир Рыжков. Авторы документа среди необходимых шагов, которые должны незамедлительно предпринять российские власти, называют концентрацию всех усилий государства на формировании конкурентоспособной экономики. Следует отказаться, предлагают они, от попыток законсервировать старую структуру экономики и от методов ручного управления ею. Общественная антикризисная инициатива выдвигает идею превращения всей страны в единую свободную экономическую зону. Для этого надо отменить закон о доступе иностранного капитала в стратегические отрасли, который носит запретительный характер для инвесторов. Принимавший участие в создании меморандума экономист Сергей Алексашенко считает, что существует по меньшей мере два типа модернизации экономики, и президенту Дмитрию Медведеву не избежать выбора между ними.
Есть два типа промышленной политики. Вертикальная, это вот то, что предлагается президенту Медведеву, выделение пяти отраслей, попытка создания прорывных управлений и на них нанизывание всего остального. А есть горизонтальная, когда вы просто улучшаете условия ведения бизнеса для всех. Вы решаете проблемы, облегчаете создание бизнеса, и вы улучшаете конкуренцию, вы боретесь с коррупцией, решаете проблемы таможенного регулирования, налогового регулирования. В результате вы добиваетесь того, что Россия со 146 места из 183, которое занимается сегодня, сдвигается, ну, сначала хотя бы на 130-е, потом на 120-е, потом на 78-е, ну, а потом на 50-е.
Убежден директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Среди предложений, высказанных в меморандуме общественной антикризисной инициативы, прекратить спасение олигархов за счет государства, запретить госчиновникам входить в органы управления хозяйственными обществами, отстранить от руководства компаниями и банками, получившими финансовую поддержку от государства, их нынешних руководителей. Авторы документа требуют также обеспечить открытость обсуждения в основных средствах массовой информации главных проблем страны и вернуться к выборности глав регионов. Принявший участие в обсуждении меморандума руководитель Института современного развития Игорь Юргенс говорил о том, что Россия рискует повторить судьбу Аргентины. Эта страна в середине прошлого века входила в десятку наиболее развитых в мире.
Где сейчас Аргентина? Вот, соответственно, такая судьба ждет великую Россию, которая, если не осуществить модернизацию, это просто не просто какие-то слова, да, и не просто какие-то призывы. Если мы не осуществляем всего этого, мы уже не в восьмерке, а в двадцатке, по факту. Да, политический аванс, который был выдан сначала Михаилу Сергеевичу, затем Борису Николаевичу, исчерпан, мне кажется, судя по настроению основных игроков. То есть мы мягко не в восьмерке, а наше место финансов никогда и не было в финансовой восьмерке. Да? Ну, если ничего не будем делать, в общем, мы выживем, потому что она богатая, мощная, мы по-прежнему самая крупная страна в Европе с точки зрения населения. Мы проживем, но мы тогда должны прекратить рассчитывать на категорию восьмерки или какой-то вот такой державы.
предупреждает Игорь Юргенс. Чтобы очередной геополитической катастрофы, выражаясь словами Владимира Путина, не произошло, российская власть должна прислушаться к предложениям общественной антикризисной инициативы, считают ее участники. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В эти выходные дни в Москве прощаются со священником Даниилом Сысоевым, застреленным в четверг вечером в храме апостола Фомы на Кантемировской улице. Правоохранительные органы уже начали расследование убийства, причем по одной из версий представителей Следственного комитета при прокуратуре России, Даниила Сысоева могли убить по религиозным мотивам. Подробности у нашего корреспондента Любови Чижовой.
В храм святого апостола Фомы, что на юге Москвы, ворвался неизвестный в маске, выкрикнул «Кто здесь Сысоев?» и не менее 4 раз выстрелил в вышедшего к нему священника. Также ранен регент храма. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет заявил.
Следственным управлением Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по статьям убийства, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. Следственной оперативной группе уже проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы, 2 пули и другие предметы, имеющие значение для дела. Допрошены свидетели преступления. Следствие рассматривает различные версии преступления и не исключает, что убийство священнослужителя связано с его религиозной деятельностью. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством Следственного комитета.
В СКП не исключают, что убийство священника Даниила Сысоева произошло по религиозным мотивам, хотя рассматриваются все возможные версии. Погибший священник считался одним из активных критиков ислама, и поэтому в Следственном комитете предполагают, что Даниил Сысоев мог стать жертвой радикальных исламистов или неких сектантов. Сысоев получал угрозы по телефону и электронной почте, 2 раза обращался за помощью в ФСБ. Также священник вел борьбу против сектантов, уделял много времени миссионерской работе. Он даже основал школу уличных проповедников в Москве, говорит его друг, священник Виталий Зубков.
Отец Даниил Сысоев любил допоздна оставаться в храме, в тишине писать свои статьи. Да, у меня есть основания думать, что преступник вычислял, смотрел за образом жизни священника Даниила Сысоева. Потому что он действительно подобрал тот момент, когда вокруг было минимум народа.
В связи с убийством священника Даниила Сысоева на официальном сайте Русской Православной Церкви появилось заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, осуждающее преступление. В нем, в частности, говорится: «Этот грех не останется у Бога без отмщения. Надеюсь, что свершится и человеческая справедливость. Однако, пока имена преступников не названы, прошу воздерживаться от любых поспешных обвинений или резких суждений в адрес тех или иных лиц или групп». Конец цитаты. Об убийстве Даниила Сысоева рассуждает ведущий программы «С христианской точки зрения» на радио «Свобода» священник Яков Кротов.
Отец Даниил Сысоев выделялся из московского духовенства, московского патриархата одной особенностью. Он посвятил, можно сказать, себя не столько проповеди Евангелия, сколько борьбе с исламом. Понятно, что это к Евангелию отношения не имеет, потому что ислам – это авраамическая религия, очень разнообразная, как среди московских священников разные люди, так и среди мусульман разные. За последних только 20 лет погибло множество священников. В Москве, помнится, первой жертвой был игумен Лазарь Солнышковым Новодевичем, вскоре за ним настоятель храма Рождества Богородицы в Путинках, отец Александр Мель в Подмосковье. Эта реакция всегда немножко на это нервная, что как могут убить священника. Но как раз верующие люди знают, что зло всегда рядом. Как раз вера помогает не впадать в истерику, в ужас, в отчаяние. И помогает, тоже надо помнить, что радикальное отличие христианства, может быть, от прочих религий и вер, это способность простить даже убийцу.
Погибший священник Даниил Сысоев, автор книг «Летопись начала», «Брак с мусульманином», «Инструкция для бессмертных», «Что делать, если вы все-таки умерли». О его миссионерской деятельности говорит религиовед, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
Ну, я знаю, что он сходил в компанию таких заполошных миссионеров, что это такое гламурное миссионерство. Вот кроме него туда входили там отец Андрей Кураев, отец Сергей Рыбко, Кирилл Фролов, такой публицист. Но об успехах отца Даниила Сысоева на миссионерском поприще мне ничего не известно. Сысоев себя позиционировал последние года 4, поскольку он этнический татарин, как миссионера, который будет заниматься обращением мусульман в православие, используя в том числе службы на татарском языке. Деклараций было много, а каких-либо успехов я не видел. Я знаю, что это вызывало так умеренно иногда осуждение из мусульманской среды, потому что никто себе из мусульманских лидеров не мог позволить в России современно заявить, что мы будем обращать, например, православных. То есть то, что делал Сысоев, это было, безусловно, нарушение тех норм этикета, которые сложились в отношениях между православным и мусульманским духовенством в России. Но сказать, что, например, там кто-то из более-менее заметных мусульманских священников выступал конкретно против Сысоева, я не могу. Я таких заявлений не видел.
Я, конечно, понимаю, что вы не следователь прокуратуры, но, тем не менее, версии, которые сейчас представляют, это то, что он критиковал мусульман и мог стать жертвой радикальных исламистов, это то, что он занимался миссионерской деятельностью. Его убили с контрольным выстрелом.
Я не верю, что существуют наемные убийцы, которых кто-то может нанять убивать православных священников. Если это только не вопрос о собственности, потому что он, по-моему, так сказать, служил в довольно крупном храме в очень криминальном районе Москвы, но это вот крайний случай. Если это связано с его деятельностью по отношению к мусульманам, то тут основная гипотеза, конечно, такая же, как во всех подобного типа религиозно-политических убийствах. А именно, следует искать молодого человека в возрасте между 20 и 25 годами, студента или человека, не закончившего высшее учебное заведение, не посещавшего, например, какую-то мечеть или медресе, но не столько слушавшего как бы имама, сколько общавшегося с какими-то радикальными приятелями. То есть я считаю, что это акт террористического одиночки или очень маленькой группы, никак не связанный ни с какими более-менее серьезными религиозными организациями.
Ну а если говорить о том, за что в России убивают священников? Ну,
убийства священников в России в последнее время были связаны исключительно с тем, что сельское население в деревне хотело пограбить или было зло на конкретно взятого священника за то, что он не дал там на бутылку. И после этого, так сказать, всего убивали.
Это было мнение религиоведа Николая Митрохина. Убийство священника Даниила Сысоева осудили не только в Русской Православной Церкви. Один из руководителей Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин предположил, что за убийством Сысоева, скорее всего, стоят сектанты. Это преступление не мог совершить верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал, отметил мусульманский лидер. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 21 ноября, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главная тема – съезд «Единой России», убийство антифашиста Ивана Хуторского и священника Даниила Сысоева, смерть юриста Сергея Магнитского в матросской тишине. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» Украина и Россия на пути взаимного примирения интересов. Однажды, 10 лет спустя, освобождение Румынии от коммунистического будущего. Лев Толстой – живой гений, новый российский кинопроект. Также вас ждут экономическая панорама за неделю и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде «Единой России», подверг критике руководства некоторых региональных отделений этой и ряда других партий за аппаратные интриги. Съезд «Единой России», который возглавляет премьер-министр Владимир Путин, проходит в Санкт-Петербурге. Более 600 делегатов должны, среди прочего, принять новую программу партии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил вероятность военного пути решения карабахской проблемы, если переговоры с Арменией и дальше не будут иметь результатов. В результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы, по уточненным данным, 3 человека погибли, 16 пострадали. Как сообщили в МЧС, среди пострадавших 4 детей. По предварительным данным, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона. В Тольятти директор строительной фирмы обвиняется в хищении 1,5 миллиарда рублей. В Иране объявлено о начале крупных военных учений, в ходе которых будут отрабатываться действия по защите с воздуха ядерных объектов. Об этом заявил глава подразделения противовоздушной обороны иранской армии генерал Ахмад Микани. США суд Майами приговорил к 13 годам тюрьмы лидера группы, признанной виновной в заговоре с целью взрыва небоскреба Sears Tower в Чикаго. Другие четверо подсудимых ранее были приговорены к срокам заключения от 6 до 8 лет. Все они отрицают свою вину. После 14-месячной паузы вновь запущен большой адронный коллайдер. Вечером в пятницу по всему 27-километровому кольцу коллайдера, расположенного глубоко под землей на границе Швейцарии и Франции, прошел первый пучок протонов. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что первым шагом Вашингтона по оказанию помощи руководству Афганистана в борьбе с коррупцией станет ужесточение правил при заключении контрактов, связанных с проектами по развитию инфраструктуры страны.
Вы слушаете «Время свободы». По мнению и российских, и украинских политологов, состоявшаяся на уходящей неделе встреча Владимира Путина и Юлии Тимошенко в Ялте явилась настоящим прорывом в отношениях между Россией и Украиной после долгой информационной войны. Кроме того, исходя из результатов встречи двух лидеров, есть надежда, что завершится, наконец, и война газовая. Итоги ялтинских переговоров комментирует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Встреча премьер-министров Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко и в Киеве, и в Москве относились с особым вниманием. Ведь может так статься, что это последняя встреча премьер-министров перед президентскими выборами на Украине. Может так статься, что это последняя встреча Владимира Путина и Юлии Тимошенко перед Новым годом. Ну а что же такое Новый год в российско-украинских взаимоотношениях? А это праздник, когда отключают газ. Это праздник, когда начинается новый энергетический конфликт. Это праздник, когда замерзшая Европа с ужасом ждет момента, когда Москва и Киев наконец договорятся, как это было в прошлом году. И, разумеется, от премьер-министров России и Украины, которые в последнее время являются главными переговорщиками по энергетическим проблемам, ожидают, что им удастся предотвратить такой холодный праздник. Но сейчас встречу Владимира Путина и Юлии Тимошенко ожидали не только потому, что это встреча специалистов по энергетике, а еще и встреча людей, понимающих, какое влияние на российско-украинские отношения окажут будущие президентские выборы на Украине. Выборы, в которых сегодня два фаворита. Виктор Янукович, которого Москва поддерживала в 2004 году, и Юлия Тимошенко, которая тогда казалась России чуть ли не исчадием ада. Против нее возбудили уголовное дело, снимали специальные пропагандистские фильмы. Мало кто помнит, на Виктора Ющенко обижались именно потому, что он сообщил во время своего первого в президентской должности пребывания в российской столице о том, что назначает Юлию Тимошенко на пост премьер-министра. Но теперь все иначе. По тональности общения Владимира Путина с Юлией Тимошенко, по той характеристике, которую премьер-министр Российской Федерации дал усилиям украинского правительства, можно сделать однозначный вывод. Владимир Путин поддерживает Юлию Тимошенко. И точка. А что же Виктор Янукович? Это самый интересный вопрос. Почему в ситуации, когда бывший премьер-министр и лидер партии регионов имеет самый высокий рейтинг среди кандидатов на пост президента и самую большую вероятность победы на президентских выборах, Москва поддерживает его главного конкурента? Да и какого? Оранжевую Юлию Тимошенко, которая еще недавно, несколько месяцев назад, подписала столь не понравившийся Владимиру Путину меморандум о модернизации украинской газотранспортной системы. Подобно многим замечательным героем советских фильмов, Юлия Тимошенко может сказать: «Я не волшебница, я только учусь, но деньги позволяют нам делать самые настоящие чудеса». Деньги, заинтересованность в энергетическом сотрудничестве между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины», контролируем, соответственно, Путиным и Тимошенко. Понимание, что только в случае победы Тимошенко та малоизвестная общественности корпоративная часть договоренности останется неизменной. Вот что заставляет Владимира Путина соглашаться с тем, что Юлия Тимошенко много сделала для российско-украинского диалога. Ну а Виктор Янукович просто хороший друг и товарищ. Он может и проиграть. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжает сообщение на тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы, которые отмечаются в эти осенние дни и в ближайшие месяцы. На очереди беседа о конце Социалистической Республики Румыния. О революциях всегда много размышлений и информации, но лично видели их, вероятно, не так много людей. О том, как происходила Румынская революция 1989 года, отнюдь не бархатная, а кровавая, закончившаяся расстрелом диктаторов Чаушеску, двух стариков Николая и Елены, вспоминает мой коллега Владимир Ведрашко.
Нас было человек 15 советских журналистов, работавших в те годы в Румынии, и я понимаю, что запомнившиеся мне детали – это лишь 15-я часть того, о чем могли бы рассказать все мои тогдашние коллеги. Знаете, как начиналась революция? В Бухаресте она начиналась с опустевших улиц. Сначала стало тихо и безлюдно, это продолжалось несколько часов, может быть, сутки. За это время город наполнился вооруженными патрулями, армейскими, милицейскими. Потом и патрули куда-то исчезли, и утром 22 декабря появились толпы людей, сотни, тысячи людей. И они скандировали «Долой сапожника!», несли флаги с вырезанными гербами, те самые известные футбольным болельщикам румынские триколоры с дырками в середине. И добавились новые лозунги «Оле, оле, оле, Чаушеску нумайе», то есть «Чаушеску больше нет».
Кстати говоря, а почему сапожника?
Ну, Чаушеску в молодости, как говорит предание историческое, учился на сапожника. Он был учеником сапожника, и это прозвище за ним закрепилось, когда человек не может что-то профессионально делать. В данном случае считали, что он не может профессионально управлять страной.
Где вы находились в этот момент?
Я находился буквально перед теми людьми, которые кричали, что Чаушеску больше нет, и долой сапожника. Происходило буквально все так. Мое бюро находилось недалеко от советского посольства, которое выходило фасадом на шоссе имени генерала Киселева, одной из главных магистралей города. И вот когда по этому шоссе к центру пошли колонны из тысячи румын, то из советского посольства вышли дипломаты и смотрели на восставших. Иногда из колонн демонстрантов раздавались выкрики «Горбачев», «Перестройка». Но было непонятно, что имеют в виду демонстранты. Дело в том, что очень скоро выкрики дополнились другими «Долой коммунизм». Тут ведь важно понять, что в стране не было никакой сколько-нибудь значительной оппозиции. Отдельные одиночки были гонимы и репрессированы. И вот происходит взрыв. Невероятно, но исторический факт. Потом были такие сцены. Молодые солдаты на броне после приказа об отводе войск из города вытирали слезы на щеках. Но вот войска отошли, опять воцарилась на несколько часов оглушительная тишина, улицы, кроме центральных площадей, опустели. Как будто страх навалился на город. Я очень хорошо помню вот эту атмосферу неизвестности, неопределенности и тишины. Мне запомнилось, как в эти часы охрана советского посольства, румынские военнослужащие, выносили из своих будок какие-то бумаги, возможно, документы, молча жгли их и догоравшие кусочки бумаги опускали в канализационные решетки. А потом и эта охрана исчезла. И посольство осталось без охраны, и вскоре город охватила стрельба, звуки разрывов. Часть этих звуков была электронной симуляцией, и позднее уже появились догадки, кто и зачем эти симуляторы устанавливал. Но они точно были. Например, недалеко от дома, где я жил, работал такой симулятор, который можно было легко распознать по ритмичности и периодичности издаваемых им звуков.
Что за догадки о симуляторах? И второй вопрос сразу, все-таки чего было больше, симуляторов или настоящего огня?
Догадки связаны с гипотезой о вмешательстве Советского Союза и о том, что вообще вся революция была инспирирована Советским Союзом, и там присутствовали десятки советских бойцов. Чего было больше, настоящего огня или симуляторов? Я вам скажу, что погибли более 1000 человек. Есть их могилы, они погибли по-настоящему. Есть еще интересные данные. Они официально опубликованы Румынской Сенатской комиссией по расследованию событий декабря 1989 года. Согласно данным этой комиссии, за время боевых действий в течение 10 дней в Румынии были произведены 5 миллионов выстрелов из разных видов оружия, включая ракеты средств противовоздушной обороны. Среди других ярких воспоминаний – это мирный штурм здания телецентра, опять-таки скандирование. Они скандировали там у телевидения «Мы больше не товарищи, ну, мои сын тем товарищ». Для них слово «товарищ» превратилось в отвратительное партийное коммунистическое слово, и они как заклинание скандировали «Мы больше не товарищи». Только надо понимать и контекст, иначе легко ошибочно воспринять этот лозунг. То есть не товарищи по партии, а господа, личности, свободные люди. Вот что тогда скандировали румыны.
Воспоминаниями о румынской революции с Александром Густевым поделился наш коллега Владимир Ведрашко.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». За здоровье населения России намерены бороться административными методами тоже. Московская прокуратура возбудила дела против аптечных сетей за завышение ими регулируемых государством цен на медицинские препараты. Стволовые клетки в борьбе за женскую грудь. Открытие английских и австралийских ученых. Таковы сюжеты обзора медицинских новостей, которые подготовила Ольга Беклемищева.
В России ширится борьба за здоровье населения административными методами. Так, Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направило в адрес главных врачей лечебных учреждений письма о необходимости запретить визиты медицинских представителей фармкомпаний в часы работы врачей без предварительного согласования с администрацией больницы. Очевидно, с предварительным согласованием будет можно. Также медпредставителям запрещено посещать специалистов управления здравоохранением. Очевидно, это часть кампании, направленная на снижение возможного вреда от конфликта интересов врачей и фармкомпаний. А прокуратура столицы совместно с Росздравнадзором продолжает проверки правильности ценообразования в аптечной сети. Прокуратура руководствуется частью 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях «Завышение регулируемых государством цен» и уже возбудила дела против ООО «Моя аптека» за превышение цен на Назевин и одноразовые шприцы, ООО «Панацея» за превышение торговых надбавок на 12 препаратов и ООО «Ренфарм» за завышение цен на ципролет, ножпу, амоксиклав, нурофен и так далее. Улучшит ли это здоровье россиян, неизвестно, но хотя бы немного защитит их кошелек. Английские и австралийские ученые заявили, что уже в будущем году они смогут вырастить новые груди женщинам, перенесшим мастектомию в связи с раком молочной железы при помощи стволовых клеток. Это заявление сделали профессор Кефа Мокбел из Лондонского института груди и профессор Уэн Моринсон из Института микрохирургии в Мельбурне. Причем австралийцы уже получили разрешение своего этического комитета на экспериментальное лечение 6 женщин. Выращивать новую грудь будут на подкожном каркасе, заполненном жировыми и стволовыми клетками самой женщины. Прокомментировать эти заявления я попросила пластического хирурга профессора Андрея Орлова. Профессор Орлов, как вы оцениваете заявления английских и австралийских ученых о возможности вырастить уже в будущем году новые груди женщинам, пострадавшим после мастектомии, и возможно ли подобная ситуация в России?
Да, безусловно. У нас есть такая терапевтическая манипуляция, которая вошла уже в обиход пластических хирургов, которая называется липофилем, при котором производится забор жировой клетчатки с различных областей тела и вводится в носогубные складки, вводится в области дефекта губ. И, безусловно, конечно, стимуляция мягких тканей путем применения аутологичных клеток под собой имеет очень-очень большое значение и, естественно, очень большой эффект. Это мы наблюдаем в наших экспериментальных работах, которые проводим. Поэтому, безусловно, восстановление утраченных органов, восстановление их функции – это перспектива уже или не завтрашнего дня, а уже то, что делается сегодня.
И, как говорят австралийские хирурги, это очень захватывающе. Мы хотели бы думать, что такая методика позволит смягчить шок для тех женщин, которым планируют удаление груди, ведь они будут знать, что грудь вырастет снова. Хотелось бы также надеяться, что подобные манипуляции в ближайшие годы станут доступны российским женщинам. Однако сначала надо убедиться, что подобное вмешательство не вызывает повторного развития рака молочной железы.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. 15:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве в результате пожара в жилом доме погибли по меньшей мере 3 человека, 16 пострадали. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин принимают сегодня участие в съезде партии «Единая Россия» в Петербурге. При взрыве на угольной шахте в Китае погибли не менее 30 человек, еще около 80 шахтеров остаются под завалами. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжает еженедельный экономический обзор. Государственная Дума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановую перспективу до 2012 года. В правительстве считают, что этот документ станет основой национальной программы выхода экономики из кризиса. Отвечает ли одобренный бюджет заявленным целям? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Бизнес-панорамы».
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за три первых квартала года, снизился более чем на 48% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 10 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре составил примерно 54 миллиарда 700 миллионов долларов. Это почти на 28% меньше, чем за такой же период годом ранее. Отток частного капитала из России за 10 месяцев текущего года превысил его приток на 53 миллиарда долларов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Как сообщалось ранее, за первые 9 месяцев года чистый отток капитала из России составил более 62 миллиардов долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в октябре на 1,3%, примерно до 5 840 000 человек, а уровень безработицы – 7,6% до 7,7% экономически активного населения. Рост общего числа безработных был отмечен в стране впервые с февраля 2009 года. Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11,2% к уровню октября прошлого года. Для сравнения, в сентябре спад производства в промышленности составил 9,5%. Тем не менее, к уровню сентября промышленное производство в октябре, наоборот, увеличилось на 0,8%. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России в годовом исчислении сократился на 13,3%. Комиссия правительства России по регулированию алкогольного рынка поддержала предложение Федерального агентства по контролю оборота алкогольной продукции о порядке определения минимальных розничных цен на ликероводочную и другую алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и ввозимую на ее территорию. Ожидается, что с 1 января 2010 года, в частности, минимальная цена на легально производимую водку составит 89 рублей за половину литра. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки. Французская компания Michelin, второй в мире производитель автомобильных шин, намерена увеличить в два раза мощности по производству в России покрышек для легковых автомобилей. Сейчас ей принадлежит завод Московской области, мощность которого составляет около 2 миллионов таких автомобильных шин в год. Кроме того, Michelin планирует открыть в России новое производство шин для грузовых автомобилей. В этой части российский рынок является крупнейшим в Европе, опережая немецкий. Государственная Дума России приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановую перспективу до 2012 года. Согласно заявлениям российского правительства, дно кризиса страна уже прошла, и с середины нынешнего года в национальной экономике наблюдается восстановление роста. Исходя из этого, рассчитан и очередной трехлетний бюджет. Документ предусматривает, что уже по итогам следующего года в стране будет отмечен рост общего объема экономики на 1,6%. Тем не менее, как утверждает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, принятый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные, главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
Почему социальная направленность бюджетной политики российских властей противоречит их планам по восстановлению и модернизации национальной экономики? Игорь Николаев продолжает.
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует этот спрос – инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. надо индексировать их с темпами, превышающими инфляцию. Но это 15-20%. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит. Мы просто проедаем эти деньги.
Впрочем, весьма вероятно, что в следующем году у правительства будет немало поводов для корректировки федерального бюджета, говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что править все равно придется, поскольку все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать, собственно говоря. Но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, заложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными, но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего $58 за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на $20 за баррель дороже.
Таким образом, правительство, хотя бы теоретически, получит возможность, как и в нынешнем году, пересмотреть отдельные доходные и расходные статьи бюджета. Однако Алексей Павлов сомневается, что это будет сделано.
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы.
Федеральный бюджет на следующие 3 года еще должен получить поддержку Совета Федерации и подпись президента. Однако наблюдатели считают эти процедуры простой формальностью. Вряд ли сейчас у закона найдут влиятельные противники, способные приостановить его дальнейшее принятие.
Экономическую панораму за неделю подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Из середины нынешнего года.
Несколько российских кинокомпаний объединили свои усилия для создания фильма «Лев Толстой. Живой гений». Эту работу планируют завершить к осени 2010 года и приурочить премьерный показ к столетию со дня смерти писателя, рассказывает Лиля Пальвелева.
Самые первые и тайные киносъемки «Графа Льва Толстого» состоялись в Ясной Поляне в 1908 году, то есть в конце жизни писателя. Бородатый рассерженный человек скорым шагом проходит по аллеям. Должно быть, заметил кинооператора. Однако спустя некоторое время такие съемки были разрешены. В результате хроникального материала для того, чтобы смонтировать фильм о последних 2 годах жизни Толстого, его смерти, похоронах и всенародном трауре накопилось достаточно, никаких современных досъемок не понадобится, утверждает автор этого проекта, он же продюсер картины Андрей Дерябин.
Снято нашими коллегами Дранковым, Ханжонковым столько и такого качества, что достаточно это восстановить, и это будет все настолько интересно. Ведь, понимаете, здесь для меня очень важен такой вопрос, что такое время. Всем кажется, что 100 лет – это так давно. А 99 лет назад умер Толстой. 99 лет назад уже 12 камер снимали его похороны и снимали фантастически. Для меня лично это очень драматическая история, которая начинается с наивных первых съемок Льва Николаевича Толстого, а заканчивается тем, что мы увидели в материале, как могила Льва Толстого, ее выкапывали крестьяне по команде оператора. За эти 2 года кинематограф странным образом все совпало. От некой игрушки до момента, когда операторы давали команду. И моя задача увидеть, восстановить этот архив, потому что первые съемки, наивные съемки 1908 года позволяют там рассмотреть, например, бесконечные собаки, пудели, которые там бегают. Это очень смешно. И заканчивается это все драматическими съемками, связанными с доставкой тела и похоронами Толстого. Это очень серьезно. Я работаю с этой хроникой уже 7 месяц. И все равно я, когда это смотрю, я испытываю потрясение. Там просто снято все хорошо. Я вообще инвесторам всегда говорю, что это очень не рискованно проект, потому что съемки закончены.
Мало того, в главной роли сам Лев Толстой. Уникальность проекта Андрея Дерябина не в том, что он нашел какие-то позабытые материалы. Они все давно известны и хранятся в знаменитом Красногорском архиве кинофотодокументов. Дело в другом. Современные цифровые технологии позволяют сделать изображение более разборчивым, ясным, да и движения людей станут более естественными.
Я надеюсь, что путем хорошего сканирования мы, например, сможем рассмотреть какие-то детали, неизвестные на этой пленке. Первым делом мы будем работать над изменением скорости, потому что сейчас это снято на 16 кадрах, скорость 16 кадров. И когда вы видите материал даже просто на монтажном столе, переведенный в скорость 24, это открытие каждую секунду.
Фильм «Лев Толстой. Живой гений» собираются создать в двух вариантах, продолжительностью 52 и 70 минут. И вот как Андрей Дерябин определяет жанровую принадлежность этой работы.
Мы решили, что мы не будем создавать такой как бы стандартный документальный фильм. Это по-английски называется «feature documentary». Это будет фильм, в котором не будет ни одного слова, в котором не будет ни одной говорящей головы. Это будет фильм, состоящий только из хроники, титров и только из музыки. Я считаю, что мы обязаны попытаться вернуться в ту эстетическую структуру до звукового как бы кино, потому что когда в кинематографе стал появляться звук, то огромная вселенная исчезла.
Такое трепетное отношение к ушедшей стилистике ничуть не мешает новейшей маркетинговой идее.
Я вижу огромный интерес к Толстому и огромный интерес уже к нашему проекту, поскольку мы придумали объявить 21-22 ноября 2010 года Всемирный день памяти Толстого. Мы уже переговорили с 12 странами. Идея организации такого глобального показа «Уикенд Толстого» в следующем году владельцам сетей очень нравится. Потому что мы говорим о показах в цифровых кинотеатрах. Это определенная интерактивность, это возможность поработать в новом телевизионном формате. Как продюсеры мы хотим показать, что русский фильм с правильным маркетингом, с правильным построением может выйти в зарубежном прокате в первый день в количестве 500 копий. Сейчас есть предварительные договоренности с владельцами сетей в Австралии, Соединенных Штатах, которые выражают огромный интерес.
По сведениям Андрея Дерябина, самой читаемой во всем мире книгой признан роман «Война и мир». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема – Конституционный суд России наложил запрет на применение смертной казни в Российской Федерации. Ведет передачу Марьяна Тарачишникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Костов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральным Косово и
Намибией. Уровню добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитро арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».